Так в толковании Ветхого Завета проступали контуры нового. В свете Евангелия бледнели и теряли значение многие старые правила и обряды. Они отживали свой век, хотя законники всеми силами противились этому, отождествляя истину с религиозно-национальным строем одного народа. «Никто, — говорил Иисус, — не ставит заплату из новой ткани на ветхой одежде. Пришитый кусок ее разорвет, и дыра будет хуже. И не наливают вино молодое в мехи ветхие, иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но наливают вино молодое в мехи новые, и сохраняется то и другое. Старое не отбрасывается полностью, но рядом с ним возводится иное здание, которому прежнее служит лишь преддверием. Иисус не лишает религию формы, но всегда указывает на первенство любви, веры, внутреннего духовного устроения. Был еще один пункт, в котором Евангелие противопоставлялось Ветхому Завету. Закон признавал за мужем право оставлять жену по любому, порой самому ничтожному поводу. Это было отражением патриархального права, царившего на Востоке. Хотя в Библии высоко ставились любовь и женская честь, а мать окружалась почитанием, положение женщины, согласно закону, немногим отличалось от принятого в других странах. Муж именовался Баал, господин. Жена была почти его собственностью, наряду со слугами и домашним имуществом. Этим объясняется параграф закона, облегчающий мужу расторжение брака. Книжники, догадываясь, что Иисус смотрит на развод иначе, вовлекли его в дискуссию. Ответ учителя касался бы не только закона, но и политики, поскольку задевал самого тетрарха. Антипа оставил свою жену, чтобы жениться на Иродиаде. Иоанн Креститель пострадал именно за то, что осудил поступок правителя. Иисус в категорической форме отверг мысль, будто Моисеев закон одобряет развод. По его словам, Моисей в данном случае сделал уступку жестокосердию людей. Это очень важное свидетельство, идущее против народного убеждения, будто вся Тора получена Моисеем непосредственно с неба. Иисус начертал перед своими слушателями идеал брака. Брак установлен Творцом и, вопреки ходячему мнению, не является лишь служебным средством для рождения детей. Слово «плоть» в Библии обычно обозначает всего человека. Когда двое становятся одной плотью, то есть чудо, божественный дар, которым обладают только люди. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Супружеское единство может быть разрушено лишь неверностью. Этот принцип даже ученикам показался невыполнимым. В таком случае вообще лучше не жениться, решили они. Не все вмещают слово это, но кому дано, ответил Иисус. Как и Моисей, он видел несовершенство и слабость человека, однако не намерен был ради этого снижать идеал. Допускал он и безбрачие, которое рассматривал как особое призвание. В то же время многие из его апостолов, в частности Петр и Филипп, были женаты. Первые христиане именовали семью домашней церковью. Сам Христос отказался от брака не для того, чтобы унизить его, а прежде всего, потому что целиком принадлежал Отцу и своему посланничеству. Его любовь обнимала каждого человека. Новое отношение к женщине Христос утвердил еще в самом начале своего служения. Идя в Галилею из Иерусалима, он проходил через земли самарян. Знойным полднем, утомившись после пути, Иисус сел отдохнуть у колодца, из которого местные жители с незапамятных времен брали воду. Ученики, оставив его, отправились раздобыть пищи. В их отсутствие к источнику подошла самарянка с кувшином. Она очень удивилась, когда странник попросил у нее напиться. Ведь иудеи, подобно нынешним старообрядцам, считали недопустимым пользоваться одним сосудом с иноверными. В ответ незнакомец сказал, что сам может дать ей живой воды, напившись которой она не будет больше испытывать жажды. Простодушная женщина поняла эти слова буквально. «Господин», — сказала она, — «дай мне этой воды, чтобы мне не жаждать и не приходить сюда черпать». «Иди, позови мужа твоего и приходи сюда. У меня нет мужа». «Хорошо ты сказала, у меня нет мужа. Ибо было у тебя 5 мужей, и тот, который у тебя теперь, тебе не муж. Это ты правду сказала». Самарянка поняла, что собеседнику открыта печальная повесть ее жизни. Ей тут же пришло в голову задать ему вопрос о старой распри между самарянами и иудеями. «Господин, вижу, что ты пророк. Отцы наши на этой горе поклонялись Богу, а вы говорите, что в Иерусалиме то место, где должно поклоняться». Самаряне считали законным местом богослужения не Иерусалим, а гору Горазим, где в 4 веке до нашей эры построили храм. В 130 году до нашей эры он был разрушен хасмонеями. «Верь мне, женщина, что приходит час, когда не на этой горе и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы поклоняетесь тому, чего не знаете. Мы поклоняемся тому, что знаем, ибо спасение от иудеев. Но приходит час, и теперь есть, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо и Отец ищет, чтобы такими были поклоняющиеся Ему. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». «Знаю, что Мессия грядет», — ответила она. «Когда придет Он, то возвестит нам все. Это Я, говорящий с тобою», — сказал Иисус. В этот момент к колодцу подошли ученики. Их поразило, что учитель беседует с самарянкой. Она же, взволнованная, поспешила в город, чтобы рассказать о встрече с соплеменником. «Рави, ешь», — предложили ученики. «У меня есть пища, которую вы знаете». Они переглянулись. Кто мог накормить его в этом негостеприимном месте? Но еще больше удивились они, узнав, что не им, а этой простой женщине, к тому же блуднице и еретичке, он впервые прямо сказал о себе, как о Мессии, и посвятил ее в сущность вечной религии Духа.